Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 583-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нынешний четверг Святая Церковь совершала празднование Вознесения Господня. Нашу сегодняшнюю программу откроет слово на праздник Вознесения, сказанное бывшим благочинным Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Даниилом. Слово эпистолярное святого праведного Иоанна Кронштадтского. Завершающий фрагмент авторского цикла Константина Ефимовича Скурата продолжает нашу сегодняшнюю передачу. Затем мы познакомим вас с первой частью интервью, которое мы записали 7 лет тому назад, накануне Поместного собора Русской Православной Церкви, на котором состоялись выборы нового святейшего патриарха Кирилла, с писательницей Галиной Александровной Пыльневой о понимании церкви и церковности в современном мире. Сегодня прозвучит первая часть этой беседы, записанной 27 января 2009 года. В завершении программы страничка архива. Вместе с вами, дорогие слушатели, мы послушаем фрагменты пасхальной вечерни, совершенной в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 1985 году, поет Объединенный Лаврский хор под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Нашу программу открывает слово архимандрита Даниила, бывшего благочинным Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 80-е годы прошлого века на праздник Вознесения Господня.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.
Братья и сестры, мы с вами радуемся и вместе с тем немножко скорбим. Радуемся, потому что Христос вознесся от нас на небо. И в том виде, в котором видели Его ученики, святые апостолы и те люди, которые окружали в исторический момент Христа, мы уже Его в таком виде не увидим. Но мы радуемся, потому что Он зашел на небо для того, чтобы нас возвести туда. До того момента, когда Христос не восходил на небо, никто с момента грехопадения из людей не проходил этим путем. Небо было закрыто. Адам своим грехопадением закрыл одну дверь, это райскую дверь, и открыл другую, дверь в ад. Дверь, где страдания, где мучения, где нет Бога, где вечная тьма. И вот Бога-человек приходит в мир для того, чтобы исправить грех человека. Бог исправляет грех твари, которую Он создал, человека. Не гнушается этим. И вот подлинное смирение и подлинная любовь Иисуса Христа. Каждый из нас, живя на этой земле и соприкасаясь с церковными праздниками, и особенно с этим праздником Вознесения Господня, должен помнить, чему учит этот праздник, что каждый из нас рано или поздно покинет эту землю. И он должен отправиться в другую страну. И так как мы живем в этом мире, этот мир нас завораживает, он очаровывает, он притягивает. И когда мы слышим слова, что вот святые угодники, они презирали этот мир, и нас люди спрашивают, ну как же так? Неужели вот все это они презирали? То мы должны им ответить, нет, они не этот мир презирали. Потому что иначе будет это являться грехом презирать Божий мир. То, что Он создал. Для чего Он это все создал? Почему Он создал в таких живописных красках, в такой неизреченной красоте весь этот мир? Для того, чтобы человек смотрел на все это, утешался, радовался и прославлял Творца Его мудрость. Он мог бы создать все в черно-белом изображении. Но зачем? Тогда жизнь человеческая, которая и так исполнена всяких искушений и тягот, стала бы невыносимой. И вот Он растворяет наши трудности жизненные вот такой радостью общения с природой, с тем, что Он создал. Но святые презирали мир как источник греха. Мир – понятие как совокупность страстей всех зол. Вот это они презирали, потому что такой мир, именно эти страсти, эти грехи, они не созданы Богом. Они мешают нам зайти туда, куда пошел Иисус Христос. И вот глядя на этот мир прекрасный, нам часто не хочется отрываться от него. Потому что мы не знаем, что нас ждет впереди. Мы знаем свои грехи, и нам страшно идти с этими грехами к Богу. Но мы должны идти этим путем. И для того, чтобы нам было не так страшно, Он сам показал нам этот путь. Он сам им прошел. Он сам открыл врата Царствия Небесного для каждого из нас. И вот мы, находясь на этой земле, с каждым днем все чаще и чаще приближаемся к вечности. Хотим мы этого или не хотим, но наша человеческая природа увядает. Те люди, которые нас окружают, все чаще и чаще переселяются в иной мир. И мы начинаем взвешивать, приходит такой момент, где у нас больше людей, близких к нашему сердцу, здесь, на земле, или там, в ином мире, на небе. И чем человек ближе к своему логическому завершению, тем лучше он видит и четче понимает, что большая часть его близких, она уже переселилась в иной мир. И ему нужно перейти туда же, но для того, чтобы это не было скорбью, трауром, чтобы мы не одевали черную одежду, которую сейчас одевают современные люди. А у первых христиан этого не было. Так как священник хоронит, когда усопшего, он надевает белую ризу. Ризу радости, но не ризу скорби. Также и первые христиане, они одевали светлые радостные одежды. Потому что человек прожил эту жизнь. Он прошел подготовку, и он пошел к Богу. Как можно скорбеть о том человеке, который жил здесь без отца, не видел отца, только знал, что вот он есть. Он, этот отец присылал ему письма, посылочки, и вот, наконец, сказали, ты идешь к своему отцу. Какова реакция этого человека? Он должен радоваться. И единственное, что не жил он той жизнью, которую хотел его отец, чтобы он жил. Но и это не страшно. Отец принимает человека, принимает своего сына и не спрашивает, почему он в такой грязной и разорванной одежде? Да, те обстоятельства, те житейские тернии, те разбойники, которые встретились на дороге, разорвали эту одежду. Но он, тем не менее, пришел к отцу, и за его труды отец его помилует. Подобно тому, как мы, когда получаем какое-то увечье, ломаем, к примеру, ногу или получаем рану, из которой течет кровь, и не в состоянии прийти к врачу, просим, чтобы врач пришел к нам. И вот приезжает скорая помощь, выходят врачи, и они не спрашивают, как же ты такой сякой упал, вот не посмотрел, или ты был слишком рассеян, или ты был в нетрезвом состоянии. Они этого не спрашивают, они видят, человек болен, ему тяжело. Ему нужно оказать медицинскую помощь. Врач и судья – это разные вещи. И вот каждый из нас в определенный момент пойдет к своему отцу. И с чем мы пойдем туда, зависит от нас. Мы все равно пересечем этот рубеж. Если мы будем думать и возносить свой ум горе, будем вспоминать о том, как жили святые угодники Божии, что они делали для того, чтобы соединиться со Христом, то, думая так, мысль о соединении с Богом, мысль о небе станет близкой нам. Тот предмет, о котором мы часто думаем, усваивается нашему сердцу, становится единым целым с нашим сердцем, с нашей душой. Он срастается с нами. Это уже наше. Если мы будем так думать, если мы будем смотреть на близких, которые нам причинили скорби, которые нас осуждают, поносят, думать о том, что их искушает дьявол. Ну, поносят они меня какое-то время, но это все пройдет. А я все равно пойду на небо. И если я буду злиться на них, если я буду им мстить, им воздавать злом за зло, то с чем я явлюсь пред Богом? Как один человек, когда умер, прошло какое-то время, и он явился своим близким и сказал о том, что вот он всю жизнь враждовал из-за огорода. У него было 30 соток, и у хозяина у другого было 30. И вот они не могли правильно поставить свой забор. Они писали в разные станции, они самовольно переставляли этот забор, они злились и всячески поносили друг друга. И вот он явился своим родственникам и говорил: «Отдайте ему еще 10 сов, пускай он заберет все». Потому что с высоты человек смотрит на все эти человеческие разборки, неприязни, вот эти дрязги, как на какую-то детскую мелочь, как дети, когда играют, и построили песочный городок. И один говорит: это мой вот домик, а второй говорит: нет, это мой домик. И они начинают ругаться, драться между собой. И тогда взрослые смотрят на них, смеются и говорят: ну что же вы, дети, из-за такого пустяка начинаете вот так ссориться и злиться. Так же и когда человек отойдет от этого мира, то он видит, что эта жизнь, она как сон, она как пустяк. И еще хочется привести пример святого праведного Иоанна Кронштадтского. Он говорит о Вознесении так: как солнце, когда оно внизу, то господствует тьма, и в этой тьме господствуют все человеческие страсти. Но когда наступает утро, и это солнце поднимается высоко-высоко в небо, то оно всех освещает, всех обогревает, и людям тогда видны все их пути, все их широковатости, все их неровности. И они живут, радуются, они видят этот прекрасный мир, который их окружает. Так же и Господь, когда Он был здесь на земле, люди еще не чувствовали вот этой радости. И когда Он вознесся на небо, то Он сейчас смотрит на каждого из нас. Он каждому, кто трудится, готовит венцы победные. Кому тяжело, Он простирает руку помощи. Он согревает своим теплом, своей добротой, своей любовью. И поэтому от каждого из нас зависит приобщиться к этой любви, приобщиться к этой доброте, к этому милосердию или не приобщиться. Если мы хотим приобщиться, то мы должны уподобиться Ему хоть частично в этой жизни, хоть часть времени посвятить для Него, ради неба. Аминь.
Это было слово архимандрита Даниила на праздник Вознесения Господня. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Мы предлагаем вашему вниманию, дорогие слушатели, заключительный 24-й фрагмент из авторского цикла «Слово эпистолярное святого праведного Иоанна Кронштадтского».
Хотя, мне кажется, уже немало сказано, как пытались применить зол глагол к святому человеку, и как и на похвалу, и на поношение отвечал он, но имеется еще ряд его ценных слов, открывающих паки-паки пресветлый образ верных, церкви наше украшение. «Скажите ему, — просит батюшка родственника крестьянина Кондратова, принявшего отца Яна за Бога, что я простой священник, а не Господь, который вознесся на небеса и сидит одесную отца Бога, хотя и с нами есть и будет всегда до скончания века. И самому Кондратову: как это тебе пришло в голову говорить такие безумные, кощунственные речи и смущать православный народ? Вот я сам лично говорю тебе, перестань думать и говорить обо мне так, и считай меня, как и следует, только священником. Можешь называть благочестивым, но не святым, и не смей называть меня Богом. К христианин и его сообщники все отказались от своих заблуждений. «Я такой же грешный человек, как и все другие», — скажет отец Иоанн в другой раз. «Не ищу себе популярности, но желаю поделиться моей верою и моими духовными, молитвенными, созерцательными опытами. Видит Бог, что я ни малейшего повода не подавал крестьянке Клипиковой к тому, чтобы она признавала меня за Христа. Меня, человека грешного и немощного, я никогда не мыслил о себе высоко. Утверждаю пред всеми, что не есть иного имени под небесем, а не уже подобает спастися, кроме имени Иисуса Христа, которым я непрестанно спасаюсь и побеждаю грех и супостата дьявола. Я человек грешный, но живущий, очищаемый, освящаемый и руководимый непрестанно благодатью Христовой ради благодати священства, на мне почивающей и во мне действующей по вере и усердию моему, и да умолкнут все свои мудренные и невежды, не ведущие, не я же глаголют, не я же утверждают. Удивляюсь безумию и невежеству ваших сектантов, уклоняющихся от своих пастырей. Я во всех своих словах уверяю, что я такой же священник, как и все прочие мои братья и священники. И никогда на мысль мне не приходило называться именем великого пророка Илии. Внушите это, пожалуйста, вашим сектантам, нелепым и несмысленным. Свидетельствую Богом, что никому и никогда и повода не подавал, чтобы меня, грешного, считали за Илью пророка. Уверьте безумцев, что они вольную волей заблуждаются и ответят Богу за свое безумие и возмущение. Благодатью Божией я все тот же Божий раб и не изменяюсь в лукавую сторону. И более того, батюшка, как смиренный сын, пишет антиохийскому патриарху Милетию: «Ваше святейшество изволили удостоить меня своим посланием. В нем вы изволили употребить выражение, приписывающее мне достоинства, коих я желал достигнуть благодатью Христовой, но которое еще далеко от меня по моей греховности. Это послание, ваше святейшество, к моему смирению делает более чести вам, характеризуя вашу богоподражательную кротость и смирение и парящий непрестанно высоту дух и отеческую любовь вашу к православной России, Святейшему Синоду и самодержцу ее. О людях нечестных. Батюшка вынужден был еще сказать, но уже перед съездом духовенства одного из благочиннических округов Вятской губернии. Я не имею никакой солидарности или общения с теми проходимцами, которые появились среди ваших посомых. И, злоупотребляя моим именем, учат народ тому, чему я не учил их, и обирают от моего имени народ православный. Говорю это по священнической моей совести и прошу поступить по закону с этими пройдохами, смущающими народную совесть и разоряющими и без того бедных поселян. И, наконец, глубоко пастырские слова отца Иоанна о злословящих и также весьма уважаемого иерарха Святой Православной Русской Церкви, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония Ватковского, которому батюшка дал прочитать ругательное письмо ярой толстовки. Отец Иоанн, о злословии борзописцев, их насмешках не брегу. Господь им воздаст, ибо, касаясь меня, злобно касается в зеницу ока Божия. Митрополит Антоний, Бог с ними, пусть ругают нас, а мы будем держать себя с достоинством, с кротостью, приличную священному сану. Итог к данной главе, а может быть и ко всему изложению, видится в заключительных словах самого святого пастыря. Общий вывод. Добрый русский народ питает ко мне неограниченное уважение и доверие. За что Господь удостоил меня этого дара? За что народ православный так ко мне расположен? Не знаю. Судить об этом Господу, испытующему сердца и утробы. Но знаю, что сила Божия в немощах моих и немощах многих совершается через мое смиренное, недостойное посредство. И народ чтит меня и отовсюду стремится ко мне. Я признаюсь, ее уважение ко мне и расположение сердечное переходят часто в пределы, и простецы дерзают превозносить меня до небес. Но я смиряюсь и говорю, не мне, а имени Твоему слава. Слава и величие, и сила, и держава во веки веков. И перед людьми, коих всех почитаю лучшими меня, ко мне благодати Божией стремится народ, и старый, и малый, как дети меня везде встречают с радостью, подобно как некогда Христа еврейские дети встречали с радостью, с торжествующими лицами и песнями. Так и ныне везде простые люди и незлобивые дети встречают меня с радостью. Что это значит? Значит, что благодать Божия живет во мне, и всех простых сердцами влечет ко мне, а через меня к Богу, которому я служу. Вместо заключения. Немалая беда нашего времени – это слабое знание духовной науки, а подчас и полное незнание, или, что не лучше, подмена ее неким подобием. На помощь нам приходит святой праведный Иоанн, пресвитер и чудотворец Кронштадтский, служение которого для России и всего православия вот как оценил в своем послании к нему его современник, блаженнейший патриарх Антиохийский и всего Востока Милетий. Один из достойнейших святителей Востока. Мы глубоко радуемся тому, что единоверная нам Россия имеет такого великого пастыря, как ваше высокопреподобие. Своей жизнью и деятельностью вы повторяете собой знаменитых пастырей первохристианской церкви. Недаром весь православный мир достойно чтит ваши высокие духовные качества и благоговеет перед высокопарящим духом. Сердечно поздравляем вас, дорогой отец Иоанн, с великой благодатью Божией, вселившейся в вас. Сердечно поздравляем Россию с таким редким, истинно самоотверженным пастырем. Поздравляем и себя с тем, что в нашей православной церкви имеются столь достойные ходатаи перед Богом за православный мир. Наставления святого Иоанна и соответственный им образ духовной жизни, доброго, неутомимого молитвенника служит той пламенной свечой, которая и ночью, и днем ярко освещает путь к вратам вечности и верным ключом их открывающим. Не повторяя уже изложенное, мне хочется опять-таки сказать словами глубоко духовными самого святого батюшки, обращенными не только к своим современникам, но и ко всем нам. Дай Бог преуспевать вам благодатью Христовой. Да торжествует Церковь Христова над всеми темными силами, усиливающимися омрачить немерцающую вовеки славу ее. Да будут славны деятели ее, ревнующие о славе ее. Да хранит и подкрепляет Господь, глава Святой Церкви, силы всех подвижников за целость и процветание ее. Дай Бог, чтобы не забывали единого на потребу, а это Царство Божие и правда Его. Если это есть, остальное все приложится. И здоровье, и довольство, довольство во всем. Взыскающего Господа не лишаться всякого блага. Вопите, взывайте ко Господу. Господи, сам действуй во мне, сам говори, сам просвещай ум мой, сам воспламеняй сердце мое во все дни, и буди неотступен от меня. И еще, обращенный отцом Иоанном к себе в мае 1908 года, за 7 месяцев до кончины. А сегодня и к нам, ведь мне 79-й год, а грешному автору 86-й. Пора и переселяться к отцам. Только дай Бог распорядиться всем прежде конца. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе!
Вы прослушали заключительную часть авторского цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского. В следующей программе «Троицкое слово» мы будем знакомить вас с новой работой Константина Ефимовича Скурата, посвященной эпистолярному наследию новых подвижников благочестия. Дорогие братья и сестры, накануне Поместного собора Русской Православной Церкви, на котором состоялись выборы нового святейшего патриарха Кирилла, мы встретились 27 января 2009 года в студии Радонежа с писательницей Галиной Александровной Пыльневой и поговорили о понимании церкви и церковности в сегодняшнем мире. Галина Александровна, мы сегодня встречаемся в момент работы Поместного собора, и сегодня мне хотелось бы поговорить о духовном устроении современных православных христиан. Мы знаем, что очень много людей в последнее время пришли в церковь, и они по-разному понимают, что такое духовная жизнь. Мы знаем, что и в церкви сейчас не так все спокойно, как было, скажем, несколько десятилетий тому назад. Одни епископы отделяются в раскол, грозят другим, существуют церковные партии, идет настоящая борьба даже догматов и канонов. И православному человеку порой трудно разобраться, кто здесь прав. Одни упрекают других в излишнем экуменизме, другие говорят о том, что мы ничего не нарушаем, а наоборот пытаемся просветить светом Христовой истины и инославных. Много различных течений, сект, но в настоящее время борьба развернулась даже как-то внутри самой православной церкви, и вот события нынешнего Поместного собора, или вернее то время, которое предшествовало собору, показали, что церкви не чужда как бы и политическая борьба, чего раньше было немыслимо. Мы наблюдаем, как церковь живет в современном обществе, она стала частью общества, но хорошо ли то, что основные штампы, которые существуют в нашей общественной жизни, основные критерии вот этой политической борьбы перешли и на церковную жизнь. Как во всем этом разобраться человеку несведущему, особенно тем, кто пришел недавно в церковь?
О трудностях современной жизни, конечно, нельзя не думать. Почему это все происходит? Потому что не прошло бесследно все то страшное 70-летие или около этого, может быть, больше, такого безбожного пленения, которое было абсолютно сознательно, насаждалось сознательно для того, чтобы победить, если не внешне, то внутренне. Самая страшная победа – это победа изнутри. Если сейчас, слава Богу, восстанавливаются храмы, восстанавливаются обители, поднимаются из руин бывшие центры или забытые отдельные обители и православные скиты, монастыри, в общем, как оказалось бы, внешне посмотреть, все слава Богу, это действительно слава Богу. Но самое трудное предстоит впереди. Самое трудное – это помочь людям не просто посмотреть на сияющие купола и полюбоваться, слава Богу, что все это появилось на нашей земле снова, но и пойти в храм, пойти и встретить там, и почувствовать там, что жива Русь, жива, и жива наша вера. А жива вера, жив и человек, и живо общество, жив наш народ, жива страна. Вот это все, конечно, всеми своими тяготами ложится на плечи всех абсолютно, начиная от самых простых рядовых бабушек, как обычно говорят, и которых иногда боятся, потому что в храме они иногда себя чувствуют чрезмерно хозяевами и могут делать достаточно грубые замечания. И до самых высших эшелонов власти, как говорят обычно в таких случаях. Ну, у высоких постов люди заняты, конечно, очень многими своими заботами, в том числе административными, и международными, и общесоюзными, и не знаю, какими еще. А основная работа все-таки у нас должна быть прежде всего направлена на простого обычного христианина, чтобы он, приходя в храм, чувствовал, что здесь дом Божий. И это всего касается и богослужения, и отношения друг к другу, и заботы взаимные друг о друге. Причем даже такая простая и самая легкая доступная форма общения в основном у обычного священника с обычными прихожанами. Если человек приходит, особенно первый, если не в первый, то в одни из первых своих решений посетить храм, приходит в храм и встречает равнодушие даже на исповеди. Многие говорят так, что вот сказал батюшке все, что наболело, и не услышала ни слова. Конечно, батюшку можно понять, скажет он, я один, а вас много. Да, нас много, он один. Но иногда от души сказанное, помоги тебе, Господи, и то может растеплить душу человека пришедшего, и он почувствует, что ему кто-то сочувствует. Этот не просто кто-то, это священник, это как бы представитель, проводник Божьей благодати и милости. И тогда он может уже подумать и что-то еще даже задать, какой-то вопрос сформулировать в себе сначала. Потому что если человек не встречает теплого, сердечного, искреннего, сочувствующего ему отношения, он может повернуться и больше никогда не войти ни в какой храм, а если войти, то в какой-то такой, чтобы посмотреть, ну, обозреть, так сказать, достижения науки и техники, и культуры, и искусства, и повернуться и назад, и уйти с тем же, с чем остался, если еще не с худшим ощущением ненужности своей в церкви. Вот это очень трудный вопрос, и с этим очень трудно... И бороться, и над этим трудно работать. К работе такой призваны все, и священники, и архиереи, и патриарх, и самые простые обыкновенные миряне. Все вместе, только вместе могут поднять этот неподъемный груз и помочь уже так каждому, чтобы каждый чувствовал себя, что он не один, он не просто вот какой-то человек, он клеточка живого организма тела церкви. Иначе, если эти клеточки мертвые, или если, не дай бог, их поразил раковый недуг, отмирание такое и разрушение, то никакие крепкие стены, никакие сияющие купола не помогут. И даже, может быть, не то чтобы уж повредят, но, по крайней мере, подтвердят, что все умерло. Вот чтобы этого не было, вот над этим-то и надо сейчас хорошо подумать абсолютно всем, каждому. Потому что если человек верующий, то вера должна светить в нем, пускай маленьким лучиком, может быть, совсем незаметным, но ощутимым. Если он есть, он будет чувствоваться. Даже так, когда человек иногда влияет на другого просто безмолвным своим присутствием. Но это вырабатывается веками, вырабатывается поколениями, переходит в семье от отца к сыну, от сына к внуку и далее. И далее, если, конечно, есть чему переходить, есть что наследовать. Если этого нет, то получается состояние окамененного нечувствия, с которым, если не бороться, то можно пропасть.
Но вы затронули очень важную тему, тему преемственности. Вот эти 8 десятилетий советской власти, они стерли у многих начисто представление о том, какой вообще была православная Русь, какова была молитвенная, духовная жизнь русского народа. И если после открытого безбожия еще оставались в наших монастырях подвижники благочестия прошлого века, некоторые помнят еще старую Русь, старую монашескую духовную жизнь, то в современных монастырях даже и в храмах эта преемственность завершилась, уже молодые монахи, молодые послушники, молодые благочинные настоятели, откуда им восстановить эту связь с прошлым?
Конечно, восстанавливать труднее, чем наследовать. Вот то, что действительно поколения потеряли, это, обычно говорят, невосполнимо, но в какой-то степени все-таки кое-что еще можно и услышать от некоторых, если быть внимательным, и прочитать тоже не все и не всегда на все 100% доверяя, потому что в воспоминаниях иногда бывает очень много личного и субъективного, и не всегда верного. Но все-таки это дело поправимое, во-первых. Потому что у нас есть святые отцы, наши подвижники, которые жили, может быть, даже не так давно. Но только очень надо четко знать, что в них искать, что находить, чем пользоваться и на что совершенно спокойно просто не смотреть или, может быть, просто пройти мимо. Потому что такое сугубо личное тоже бывает, иногда мешает. Но если человек действительно жил сознанием духовных богатств церкви, которые она накопила, то он обязательно обращался к святым отцам. Вот забвение о святых отцах не только древности, но и наших, отечественных. У нас, слава Богу, есть богатая библиотека в этом плане. И опытом духовных отцов, очень многих отечественных, слава Богу, сейчас их издают, сейчас можно прочитать, можно продумать очень много и проверить этим Все то, что мы сейчас можем услышать, это наше богатство. Надо по-настоящему исследовать и стать достойными наследниками этого. Потому что знать хотя бы теоретически надо. Если не знать теоретически, то остается только область в какой-то степени фантазии. Почему трудно сейчас молодым людям, которые иногда смущаются поступками молодых священников или молодых монахов, потому что очень много народу пришло просто из неофитов. Иногда крестится где-то такой уже на заре туманной юности. Через несколько лет он уже собирается стать священником, и очень часто может им быть довольно быстро, не получив даже никакого фундаментального образования, потому что у правящих архиереев действительно много приходов вообще без священников, и полагаются на то, что добросовестный молодой человек сам дойдет до того, что не успел выучить где-то, пройти какой-то курс каких-то наук. Но насчет добросовестности – это дело совести каждого. Будет ли он действительно чувствовать себя недостаточно подготовленным или решит, что сойдет и так – это уже дело совести. Но сейчас вопрос встает еще и о том, что верующим нельзя полагаться на авторитет одного какого-то даже уважаемого священника или так называемого старца. Сейчас очень многим этот как бы ярлычок вешается «старец». Старец, и поэтому ждут от него, если уж не чудес, то прозорливость как минимум. Так вот, руководствоваться такого рода явлениями очень опасно и очень важно. Об этом даже древние святые отцы говорили, что надо сначала проверить, а потом поверить. А как проверить это? Говорят иногда, но для того, чтобы проверить, надо знать больше его. Надо читать святых отцов, и надо вдумываться, и молиться, естественно, потому что сначала даже на Афоне, даже древние наши святые отцы говорили, что обязательно надо смотреть, кому можно доверить свою жизнь, свою, и поверить руководству, кого. Только опытный может поделиться с тем, чем он богат, своим опытом, а неопытный может и ошибиться, и ошибки могут быть очень страшные, даже губительные. Поэтому, хотя и трудно, но не до предела трудно. И хотя и действительно мало светочей заметных, но все-таки, хотя маленькие огоньки, маленькие светильнички все-таки есть. И самый большой свет может исходить от учения святых отцов, если к этим святым отцам по-настоящему подходить как к учебникам жизни. Их слова, их замечания, кстати, очень часто бывают настолько применимы к условиям нашей жизни, что даже не стоит обращать внимание, что стоит дата их кончины, допустим, в прошлом веке. Некоторые из них дожили до нашего, почти нашего времени, и очень во многом могут нам помочь. И поэтому надо благодарить Бога за то, что есть, пользоваться тем, что есть, и немилосердно не жалеть себя, стараться изо всех сил использовать всякую возможность, чтобы действительно почитать, помолиться, подумать, побыть в тишине, выискать время. И самое главное – оградить себя от всего того, чтобы носит в жизнь лишнюю суету. Потому что очень трудно услышать зов Божий, если в душе постоянный шум. Если не слов, то мыслей. А вся суета лишняя, она очень много вредит. И в этом плане вопрос борьбы с собой первоначальный и абсолютно неизбежный. Если человек будет только переживать, что нет наставника, и ничего не делать самому, то, естественно, он ни к чему хорошему может не прийти, только к унынию и сознанию тупика. Вот это вот состояние страшное.
Вы прослушали первую часть интервью с Галиной Александровной Пыльневой, запись 27 января 2009 года. Заключительную вторую часть этой беседы вы услышите в ближайшей программе «Троицкое слово». Завершает сегодняшнюю передачу «Троицкое слово» программа «Наш архив». Вспоминая еще и еще раз пасхальные богослужения, вместе с вами, дорогие слушатели, мы перенесемся мысленно в 1985 год и побываем за началом пасхальной вечерни в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Богослужение совершает наместник лавры архимандрит Алексий Кутепов, поет объединенный лаврский хор под управлением архимандрита Матфея Мармыля.
души и от всего помышления нашего Отца.
Подошел к концу 583-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.